Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 8 градусов. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. 3 человека пострадали в ДТП с трамваем на Наличной улице. У нового вагона могли отказать тормоза. Суд арестовал замглавы администрации Василеостровского района Владлена Родионова. Он подозревается в получении взятки. В Петербурге, как и во всей России, сегодня отмечают День космонавтики. Городской парламент готов разработать поправки, которые ужесточают штрафы для лиц, не исполняющих родительские обязанности. Врачи провели сразу 60 операций ветеранам и блокадникам по замене хрусталика глаза при катаракте. В Ленинградской области начинается лесопожарный сезон. В Петербурге пройдет традиционный благотворительный фестиваль «Весенняя неделя добра». Сегодня гость новостей дня – Андрей Борисенко, летчик-космонавт, член отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов. И, конечно, беседа будет посвящена Всемирному дню авиации и космонавтики. О том, как на орбите отмечают праздники и как проводят будни, как становятся космонавтами и насколько труден путь к мечте, достоверно ли изображают работу в космосе фильмы на эту тему. Об этом сегодняшний разговор моей коллеги Марии Топлер с гостем программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
3 человека пострадали в ДТП с трамваем на Наличной улице. Как рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению, в результате инцидента 45-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу. 2 мужчин, 22 и 42 лет, в состоянии средней тяжести, увезли в Елизаветинскую больницу. Вагон наехал на толпу переходивших дорогу людей сегодня днем. По словам вагоновожатого, авария произошла из-за отказа тормозов. Трамвай шел без пассажиров, так как производилась обкатка. Полиция и прокуратура выясняют все обстоятельства ЧП. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации Василеостровского района Петербурга, который подозревается в получении взятки. Владлена Родионова поймали с поличным. С подробностями Мария Гордеева.
Заместитель главы администрации Василеостровского района Владлен Родионов, который курирует вопросы ЖКХ и строительства, может оказаться на скамье подсудимых. Следствие считает, что чиновник потребовал у гендиректора управляющей компании взятку за общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами, поддержку при взаимодействии с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов этой коммерческой структуры. На протяжении 3 месяцев Родионов неоднократно встречался с руководительницей фирмы и обсуждал размеры вознаграждения за свои услуги. В результате они договорились о передаче в качестве взятки почти 7 миллионов рублей. Женщина должна была постепенно отдавать эти деньги покровителю по 750 тысяч рублей ежемесячно до конца этого года. Однако гендиректор управляющей компании сообщила о незаконном предложении в полицию. Чиновника задержали в холле отеля после того, как дама передала ему необходимую сумму за 2 месяца. Однако большая часть купюр оказалась муляжом, ведь передача денег велась под наблюдением оперативников. По данным СМИ, Родионов признал вину в получении взятки и выразил раскаяние. Следователи уже возбудили уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса России получение взятки.
По данным некоторых СМИ, Владлен Родионов мог требовать взятку у нового руководителя управляющей компании, которая обслуживает в общей сложности почти 400 домов в разных районах. Якобы у Родионова возникли вопросы к руководительнице УК после того, как под управление ее фирмы массово стали переводиться дома другой компании. Добавлю, официально женщина вступила в новую должность буквально на днях.
Напомню, в феврале правоохранителям удалось задержать в Москве экс-главу Василеостровского района Эдуарда Ильина, который больше года скрывался от правоохранителей. Следствие считает, что Ильин в статусе главы районной администрации ежемесячно получал от учредителя коммерческих структур взятки за общее покровительство. Также против бывшего чиновника были возбуждены еще два уголовных дела – о служебном подлоге и о мошенничестве при проведении ремонта в приемной.
Новости дня. Хроника событий.
В России сегодня отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года был выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток», пилотом-космонавтом которого стал Юрий Гагарин. И этот день стал началом эры пилотируемой космонавтики. Губернатор Александр Беглов сегодня поздравил петербуржцев с праздником и подчеркнул, что большой вклад в освоение космоса внес именно Петербург. От первых ракет, собранных в Петропавловской крепости, где работала знаменитая газодинамическая лаборатория, до первого спутника Земли и современных орбитальных станций и космических кораблей. Также глава города отметил, что северная столица дала отряду космонавтов выдающихся пилотов и инженеров. Среди них Георгий Гречко, Сергей Крикалев и Андрей Борисенко. Космическая неделя в эти дни проходит и на стенде Петербурга на международной выставке форуме «Россия». В числе достижений, которые представляет северная столица, макеты ракет, луноходы и спутников, а также скафандр «Орлан», в котором российские космонавты сегодня выходят на околоземную орбиту. Выставка, посвященная пребыванию в Ленинграде Юрия Гагарина, открылась в помещениях бывшего завода «Вулкан». Сейчас в здании на Новоладожской 4 располагается головной офис компании лидера в разработке радиоэлектронной продукции на базе отечественных высоких технологий. С подробностями Владимир Снитков.
Главный офис компании находится на территории бывшего завода «Вулкан», где в 1955 году производственную практику проходил молодой Юрий Гагарин. По стечению обстоятельств, день основания холдинга также отмечается 12 апреля. Поэтому, по словам директора службы медиа и коммуникации Полины Беловой, это событие решили отметить выставкой, посвященной пребыванию первого в мире покорителя космоса в Ленинграде.
Именно здесь студент Саратовского индустриального техникума Юрий Гагарин проходил производственную практику в 1955 году. Мы бережно относимся к сохранению исторической памяти. Решили открыть выставку «Гагарин в Ленинграде». Тем более, что в этом году 90 лет со дня рождения самого космонавта. Материалы для фотовыставки нам предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Это 26 фотографий, встреча майора Юрия Гагарина на Московском вокзале, выступление перед рабочими заводов, участие в Конгрессе Международного союза студентов и многие другие. А также фото с центральных улиц Петербурга, на которых ликующая толпа с транспарантами празднует запуск космического корабля. Мы пошли дальше и нашли приказ о прохождении студенческой практики студента Гагарина и заводскую газету с пометкой о знаменитом космонавте. Их тоже можно будет увидеть на выставке.
Несмотря на то, что компания частная, посетить выставку сможет любой желающий. Правда, для того, чтобы попасть в выставочный зал, придется пройти несложную регистрацию.
Новости дня.
Петербургский парламент готов разработать поправки, которые ужесточают штрафы для лиц, не исполняющих родительские обязанности. На текущий момент штрафы составляют от 100 до 500 рублей. Об этой и других законодательных инициативах шла речь сегодня во время обсуждения последних изменений в Социальном кодексе города. Документ, который действует с 2011 года, систематизирует различные меры поддержки для льготных категорий и малообеспеченных граждан. Какие изменения будут внесены в него в этом году, расскажет Елена Сергеевна.
В этом году депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли 17 поправок в Социальный кодекс. Так, изменения коснулись семей с детьми участников СВО. В частности, ученикам начальных классов в школах предоставляется бесплатное питание. Детям-сиротам теперь будут выдавать сертификат на получение жилья. За счет городского бюджета они могут приобрести мебель и технику для своей квартиры. Денежные выплаты ветеранам и блокадникам ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады и ко дню Победы теперь станут постоянными и фиксированными. Дополнительные выплаты на приобретение лекарств введены для людей с диагнозом «острая сердечная недостаточность». В Петербурге насчитывается более 57 тысяч многодетных семей. Теперь законодательством за ними закреплено право бесплатно посещать государственные культурные учреждения города. Внесены изменения и в части компенсации многодетной семье расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Какие предложения еще будут рассмотрены, уточнил председатель Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Александр Ржененков.
Мы инициируем много предложений на федеральный уровень. Например, мы вышли с предложением «Труженика тыла», категория такая наших граждан, имела возможность соответствующий статус иметь и иметь знак. Мы вышли на инициативу, чтобы дети войны были внесены в закон о ветеранах. Мы инициировали ряд вопросов по орфанным заболеваниям. Очень серьезная проблема, дорогостоящие препараты, расширить возможности получения лекарственных препаратов для наших семей. Такие инициативы очень востребованы, например, по ЕДВ. Люди, которые имеют соответствующие льготы, до 1 октября каждого года должны подавать заявление, чтобы или отказаться от соцпакета, или отставить. Но так динамично меняется ситуация, и мы попросили федеральный уровень, чтобы это не раз в год было, а по крайней мере раз в квартал.
Социальный кодекс – один из самых главных документов нашего города. В нем перечислены меры поддержки 86 льготных категорий граждан. Ту или иную помощь от города получают более 3 миллионов жителей.
Сегодня в петербургском филиале научно-медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова организовали специальный операционный день. Врачи провели сразу 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны. С подробностями Вячеслав Чуманов.
С инициативой оказания внеочередной офтальмологической помощи ветеранам и блокадникам Петербурга выступил губернатор Александр Беглов еще в декабре, в преддверии памятных дат прорыва и снятия блокады. Медицинский исследовательский центр микрохирургии глаза – это единственное учреждение не только в России, но и в мире, где операции по замене хрусталика поставлены на поток. Хирургическое вмешательство длится от 5 до 20 минут. Помутневший хрусталик глаза меняют на умные интеракулярные линзы, пояснила замдиректора Центра по научной работе профессор Ирина Панова.
Наши возможности федерального учреждения позволяют использовать самые современные технологии фокоэмульсификации, фемтосекундной лазерной хирургии, то есть будут применяться лазерные технологии при экстракции хрусталика. Изюминкой, что ли, сегодняшнего дня будет то, что мы приглашаем, конечно, на хирургическое лечение творческую интеллигенцию. Мы бы очень хотели, чтобы реабилитационный период прошел и к замечательному празднику 9 мая. Эти люди смотрели на мир ясными светлыми глазами, прекрасными глазами, как всегда завещал академик Федоров, наш учитель, наставник и основоположник системы МНПК.
Внеочередную операцию по поводу экстракции катаракты назначили Валентине Богдановой. Артисткой хора она проработала в Кировском Мариинском театре 45 лет. Ее эвакуировали из блокадного Ленинграда весной 1942 года. На сцене Мариинского театра она с 15 лет.
Я объездила все страны и с Гергиевым, и с Семеркановым. Я блокадница в Доме ветеранов сцены. У нас приезжают артисты, концерты дают. Приезжает филармония музыкальная, приезжает оркестр из театра Мариинского. Так что поэтому мне зрение нужно, чтобы я еще видела. Мне уже будет 85 лет.
Теперь петербургские врачи Центра имени академика Федорова амбулаторно будут контролировать, как проходит восстановление пациентов. Специальный операционный день станет продолжением серии мероприятий по организации внеочередной офтальмологической помощи ветеранам и блокадникам Петербурга.
В Ленинградской области начинается лесопожарный сезон. Готовность лесного комплекса региона к прохождению этого непростого времени оценили представители областного правительства. Помимо проверки лесничества ждали еще и подарки. Какие именно, узнала Ольга Дубышева.
Перед началом непростого сезона 13 областных лесничеств получили новую лесопожарную технику. В торжественной обстановке специалистам вручили 4 новых грузовых автомобиля «КамАЗ» и 14 легковых «Нив». «Нивы» выделили для патрулирования, а «КамАЗы» с манипуляторами для подвоза воды и оборудования. Техника закуплена за счет средств федерального бюджета в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Ключи от автомобилей лесникам выдал зампредседателя правительства Ленинградской области, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Наши жители привыкли отдыхать в Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Активно развивается тропа 47. Это, опять же, дополнительная нагрузка на леса. Мы все делаем в Ленинградской области для того, чтобы было комфортно проживание. Поэтому сегодня есть возможность вручить новые автомобили. Надеюсь, они вам будут служить достойно и будете достойно нести свою вахту на благо Большой Ленинградской области. Вручаем?
Да.
Большегрузы поедут в Рощинское, Лужское и Подпорожское лесничество, а Нивы – во все остальные. Специалисты отмечают, что КАМАЗы больше работают на подхвате, привозят дополнительные кубы воды в критические моменты, чтобы не только подпитать цистерны пожарных машин, но и обеспечить ресурсами всех, кто тушит огонь, используя ранцы. В этом году правительство Ленобласти планирует закупить еще больше Нив – вахтовый автобус и вездеход, чтобы оперативно привозить лесных пожарных в зону тушения. На состоявшемся после вручения техники совещаний лесничие сообщили, что за последние 5 лет они отмечают значительное снижение количества лесных пожаров и удержание показателя средней площади одного лесного сгорания в пределах 0,5 гектара. А процент ликвидации горения в день обнаружения стабильно составляет более 90%.
С 18 по 25 апреля в Петербурге пройдет традиционный благотворительный фестиваль «Весенняя неделя добра». В календаре событий недели уже более 200 мероприятий, которые охватят все районы города. Подробности у Артема Сащенко.
Весенняя неделя добра пройдет в Петербурге уже в 23-й раз. Традиционно в ней участвуют добровольческие организации и городские комитеты, а также волонтеры, которые могут сами предложить доброе дело и собрать команду для его реализации, либо присоединиться к предлагаемым акциям. Сейчас на карте запланированных мероприятий уже 210 событий, которые прошли модерацию организаторов недели. Посмотреть карту добрых дел и предложить свою акцию можно на сайте vndspb.ru. Добровольческие акции пройдут по разным направлениям. От уборки и благоустройства дворов и береговых территорий до сбора корма и лекарств в приюты для животных. Так как этот год объявлен годом семьи, организаторы рассчитывают, что в качестве волонтеров для участия в весенней неделе добра горожане будут присоединяться целыми семьями. В этом году вопросы кураторства недели благотворительная организация «Невский ангел» передает университету ИТМО. В результате добавилось несколько новых интересных инициатив, говорит директор Центра развития социального взаимодействия «Ты нужен людям» университета ИТМО Юрий Купоросов.
У нас довольно много новых организаций, которые впервые подключились к весенней неделе добра. Уже сейчас у нас более 200 зарегистрированных акций, а это новый рекорд для весенней недели добра. И попадание дня донора привело к тому, что много донорских акций и выездных акций организовывается. Попадание дня Матери Земли привело к тому, что более 50% экологических акций на данный момент у нас в календаре весенней недели добра. Остальные акции носят характер помощи и организации мастер-классов для года семьи, для детей, либо детей в трудной жизненной ситуации. Есть мероприятия, в которых разные добровольцы города помогают, создают блага, которые будут направлены на помощь нашим солдатам во время военной спецоперации.
В программу «Весенние недели добра» вошел Всемирный день книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. К акциям по сбору книг уже подключились городские библиотеки. Некоторые из них предлагают акции по буккроссингу, обмену книгами, а некоторые помогут в реставрации обветшавших изданий.
18 часов 28 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 7 градусов. Продолжаем программу «Новости дня». Сегодня гость нашей программы Андрей Борисенко, летчик-космонавт, член отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов. И, конечно, беседа будет посвящена Всемирному дню авиации и космонавтики. О том, как на орбите отмечают праздники и как проводят будни, как становятся космонавтами, насколько труден путь к мечте и достоверно ли изображают работу в космосе фильмы на эту тему, сегодняшний разговор моей коллеги Марии Топлер с гостем программы. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
И не зря он всем нравится. Такой романтичный, очень приятный фильм. Да. Все, мы начинаем. Мы представляем, что у нас 12 апреля сейчас на календаре. Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего гостя Андрей Борисенко, летчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов.
Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер. Правильно я вас представила?
Добрый вечер.
Сегодня 12 апреля, я всем напоминаю, наша беседа не случайно проходит в этот день. Андрей Иванович, я вас поздравляю не то что с профессиональным праздником. Этот праздник давно уже вышел за рамки профессии, стал праздником всего прогрессивного человечества, я не побоюсь этого слова. 12 апреля — это Всемирный день авиации и космонавтики. Я вас поздравляю.
Спасибо. Я вас тоже поздравляю, потому что действительно праздник всемирный.
Ну и коль скоро мы начинаем с праздника, мой первый вопрос. Как космонавты отмечают 12 апреля в космосе? Я знаю, что ваш первый полет как раз пришелся на День космонавтики. Вспомните, как это было.
Да, совершенно верно. Мне повезло его встречать в первом полете. Практически сразу после начала экспедиции нам выпал и праздник. Но могу сказать, что мы встречали его, конечно, ударным трудом, как обычно положено встречать праздники на рабочем месте, на орбите. Но, конечно, во второй половине дня, насколько я помню, нам сделали такую очень свободную программу полета. И мы смогли встретить этот праздник вместе с нашими зарубежными коллегами. Мы вместе с ними, естественно, встречали.
Это был какой год?
Это был 2011 год. 2011 год. И, собственно говоря, достали разные вкусняшки из наших запасов рационов питания и поздравляли друг друга с праздником.
А что в космосе является вкусняшками?
А это у каждого свое понятие. А кому, кому что является вкусняшкой? Ну, на самом деле, конечно...
Это же все в тюбиках.
Нет, вот это одна из легенд. Значит, то, что космонавты питаются из тюбиков. На самом деле в тюбиках на сегодняшний момент содержатся только соки, некоторые соки и кетчупообразные приправы. А, еще мед, прошу прощения. Угу. Все, вся остальная еда не в тюбиках находится.
То
либо
есть гравитационные проблемы как-то...
Нет, гравитационные проблемы остались на месте, никуда не делись. Но вот наша пищевая промышленность космическая шагнула достаточно далеко вперед. И еда у нас содержится вот либо в консервных банках большого либо маленького диаметра, либо в специальных упаковках в виде сублиматов. То есть перед тем, как употребить эту еду, нужно туда добавить водички там, и подождать от 5 до 12 минут, прошу прощения, от 3 до 12 минут, в зависимости от того, какое, какая именно еда.
А что касается алкоголя, ну, в праздничный день, в праздничный ужин, можно ли чуть-чуть выпить?
Вы знаете, в свое время, где-то, наверное, лет 15 тому назад, если я помню, было предложение наших врачей ввести в состав рациона питания космонавтов красное вино. Но, как показали у космонавтов, да. А вот у создателей ракетно-космической техники нет. И вот почему. Пары алкоголя, к сожалению, очень плохо действуют на некоторые элементы системы жизнеобеспечения, снижая в 2-3 раза ресурс тех фильтров, которые установлены. И при стоимости, дикой стоимости доставки на борт 1 килограмма груза и достаточно такую сложную логистику, в принципе, было принято решение, что на сегодняшний момент этого не будет реализовано. Поэтому ждем, наверное, еще лет 20-30, когда, может быть, красное вино действительно будет так же, как и у подводников, введено в рацион питания. Поэтому алкоголь на борту не употребляется.
Здоровый образ жизни.
Очень здоровый, очень здоровый, потому что алкоголя нет, курить нельзя, физкультурой заниматься каждый день 2,5 часа, независимо от желания и времени. Так что совершенно здоровый образ жизни.
Итак, ваш первый полет, он прошел с 5 апреля 2011 года по 16 сентября. Что этому предшествовало? Андрей Иванович, все мальчики, наверное, в детстве мечтают стать космонавтами. Это тоже такой уже непреложный факт, но лишь немногим удается воплотить эту мечту в жизнь. Как вы стали космонавтом?
Ну, может быть, сейчас не все мальчики мечтают. Как бы все-таки время немного другое по сравнению с тем, когда я был мальчиком. Но действительно очень много ребят и сейчас тоже мечтают стать, хотят, по крайней мере, говорят об этом, что хотят стать космонавтами. Другое дело, многие ли из них делают конкретные шаги, чтобы достичь вот этой мечты. У многих ли эта мечта является настоящей, которой человек готов идти, несмотря ни на что. Ну, наверное, так, процент таких детей не так уж много. Но в данном случае я могу точно сказать, что в мое время тоже их было не так уж много.
Ну, вы в детстве уже знали, что хотите быть космонавтом?
Да, я в детстве уже понял, что я хочу стать космонавтом. Мне было действительно очень мало лет. Это был 9 класс. 9 лет 2 класс. Очень рано. И, наверное, мне очень повезло, что как-то более-менее было понимание, в какую сторону двигаться, чтобы стать космонавтом. Но действительно, в это время было совершенно понятно, что нужно хорошо учиться, заниматься спортом, слушаться родителей, ну и так далее.
А где учат на космонавтов? Какой вуз вы закончили?
А вот никакой вуз на космонавтов не учат, но есть вузы, где большое количество выпускников стали космонавтами. Я закончил Балтийский государственный технический университет военмех. Тогда это был Ленинградский механический институт по специальности динамика полетоуправления. И могу сказать, что все гражданские космонавты, кто родился в Санкт-Петербурге, они все выпускники нашего вуза. Поэтому в этом смысле наш военмех, безусловно, можно назвать самым космическим вузом, по крайней мере, у нас в регионе.
Ваша космическая специальность — бортинженер?
Нет, у нас нет такой, такой специальности, как бортинженер или командир. Это роли, обязанности, которые назначаются на каждую конкретную экспедицию. А у меня специальность — инженер, космонавт-испытатель.
А в трудовой книжке что у вас написано?
Было написано. Сначала кандидат в космонавты-испытатели, затем после сдачи экзаменов космонавт-испытатель, после первого полета летчик-космонавт-испытатель. Потом последняя была запись, это инструктор-космонавт-испытатель, начальник сектора.
Андрей Иванович, группа «Манго-манго» давно уже нам рассказала, таких не берут в космонавты. Всех на слуху, наверное, эта песня. Каких берут в космонавты? Ведь я так понимаю, что в отряде космонавтов значительно больше людей, чем реально тех, кто полетит в космос. Вот как попасть в это число избранных из избранных?
Вы знаете, на самом деле...
Это удача или все-таки какие-то объективные обстоятельства этому способствуют?
На самом деле в отряде космонавтов столько космонавтов, сколько, в принципе, должно полететь. Другое дело, что мы живем не в вакууме, не, в специально, не на отдельном острове обитаемом. Мы живем в нашем мире, ходим в те же магазины, ездим на тех же поездах. И нас окружают обстоятельства, которые, к сожалению, могут поставить крест на профессиональной карьере космонавта. И это не просто теория. Пример очень простой. Вы можете подхватить какую-то простуду и перенести ее на ногах, даже не заметив этого.
Ну,
и
при этом, ваши анализы потом...
И потом у вас в ВКГ появится немножко другой форма зубец ВКГ, и собственно все. Говоря, это поставит крест. Могут быть и еще более неприятные случаи. Ты можешь готовиться в составе экипажа, а потом, допустим, за месяц до старта что-то случится не с тобой, а с твоим товарищем по экипажу, в экипажу. А по нашим правилам при этом происходит замена всего экипажа. И ты как бы ни при чем от тебя вообще, ты как бы все делал правильно, вообще все. А снят был с подготовки экипажа с непонятной перспективы, когда же тебя поставят в следующий экипаж, потому что перед тобой уже стоит, грубо говоря, целая очередь. А до этого нового места еще надо опять же дожить, потому что ты продолжаешь жить в тех же самых обстоятельствах. Поэтому, к сожалению, особенность нашей профессии такова, что на сегодняшний момент 30-35% космонавтов, которые были отобраны в отряд космонавтов, прошли весь курс подготовки. И, вот, и даже некоторые стояли в экипажах, в космос так и не полетели. Вот по независящим от них причинам.
Все-таки какими качествами должен обладать космонавт? Есть ли такой набор, такая совокупность?
Вы знаете, наверное, вот такого набора, такой набор трудно озвучить, хотя бы потому, что там очень много вот таких качеств, которым хорошо бы обладать космонавту.
Ну, первые требования к здоровью наверняка.
Ну, да? Безусловно, требования здоровья самые большие. Но это значит, как в математике, условия необходимые, но недостаточные. Точно так же, как кроме здоровья, нужно иметь очень хорошие знания и быть, на самом деле, достаточно компетентным человеком в своей области, умным. Но этого тоже недостаточно, потому что если тебе немножко не будет в чем-то хватать здоровья, каким бы ты умным ни был, какими бы навыками, компетенциями не владел, ты в космос не полетишь. Поэтому это такие очень взаимосвязанные вещи.
Ну, первичными навыками, наверное, космонавты, которые готовятся к полету, овладевают на тренажерах. Вы проходили такую подготовку, и насколько реальный полет в космосе похож на те ощущения, которые испытывает человек на тренажерах?
Да, безусловно. Вот все навыки, которые необходимы профессионально, формируются насчет первой или второй очереди на тренажерах, сказать сложно, потому что подготовка наша очень многогранна. Это действительно и работа на тренажерах, и стандартные, всем хорошо известные академические занятия с изучением огромного количества теории по разным направлениям, со сдачей экзаменов и с выживанием в разных климатических зонах, и с прыжками по парашюту, на специальной парашютной подготовке космонавтов и много-много-много чего еще. И на все достаточно много времени отводится на то, чтобы этим овладеть. Таким образом, от момента зачисления в отряд космонавтов до выполнения первого космического полета проходит порядка 6-7 лет. И все эти годы заполнены вот всевозможными тренировками, сдачами экзаменов, тестами и так далее.
Андрей Иванович, я предлагаю вспомнить первый полет и свои ощущения перед стартом. Вот о чем думает, что чувствует человек, когда слышит ключ на старт.
Вот как... когда слышит ключ на старт, он еще, у него еще остается время подумать. Вот...
Надо ли ему это?
Нет, нет, не надо ли ему. А действительно, мне уже везет. Вот сейчас начнется зажигание, пройдет команда зажигания и заработают первые двигатели ступени. Или все-таки еще старт могут отбить. Прецеденты есть, старт отбивается иногда буквально на последних секундах.
Да что вы говорите?
Да, ну технически ракетно-космическая техника — это очень сложная техническая система, и неполадка может выскочить совершенно в любой момент. Пример тому, вот по крайний старт у нас, когда летел российско-белорусский экипаж, у них отбили старт, если я правильно помню, по хронометражу, буквально за несколько секунд прошла команда отбой. Поэтому мы с нетерпением ждем вот того самого мгновения, когда двигатель начинает работать, потому что вот в этот момент старт уже не отобьется, чтобы какая бы неполадка ни случилась. Даже если через 2 секунды будет авария, взрыв, пожар, все равно процесс не остановить, там уже будет работать другой алгоритм спасения экипажа, будет работать система аварийного спасения.
Ну, какое-то сумасшедшее волнение, какое-то вот...
Вы знаете, нет, никакого сумасшедшего волнения нет, потому что мы, приходя в нашу профессию, и тем более пройдя вот этот весь курс подготовки, тренировок, мы на самом деле очень хорошо отдаем себе отчет, что нас ждет, что нас может ждать, и все издержки, связанные с выполнением наших профессиональных обязанностей.
Поэтому... А психологическая подготовка какая-то предшествует полету?
Специальной психологической подготовки я бы не сказал, что есть. Да, как-то психологи с нами работают, и если есть показания кого-либо из космонавтов немножко подредактировать его психологический портфолио, значит, то такие индивидуальные занятия проводятся. Но, в принципе, с нами очень жестко работают психологи еще на этапе отбора, и если человек не годен по своим психологическим параметрам к профессии космонавта, он просто будет отчислен на этом самом, наверное, одним из самых первых этапов. То есть люди, которые не умеют строить отношения в коллективе, которые излишне эмоциональны, которые не могут держать себя в руках, которые не умеют подчиняться, не умеют командовать, это, кстати, одновременно нужно делать, уметь и то, и так далее, они просто будут отсеяны и в ответ не попадут.
Эти умения, они в обычной жизни на Земле очень важны, но в космосе их отсутствие таких качеств критично.
Конечно. Вы знаете, да, совершенно верно. Вот именно потому, что в космосе отсутствие этих качеств критично, поэтому ни наши космонавты, ни зарубежные наши коллеги в отряд просто не попадут.
Андрей Борисенко, летчик-космонавт Российской Федерации, сегодня у нас в гостях. Андрей Иванович, немножко о кино хочется поговорить.
Давайте поговорим.
Немало фильмов снято о космосе, о космонавтах. Вы смотрели, конечно?
Да, я смотрю, но надо признать, что большинство фильмов я смотрю первые 15 секунд трейлера. После чего я понимаю, этот фильм я смотреть не буду. Потому что тратить время на то, чтобы посмотреть различные фейки, которые показаны, ну просто обидно.
То есть вот то, что мы видим, затаив дыхание, смотрим. Ну, как правило, эти фильмы маркируются, конечно, фантастика, приключения. Мы понимаем, что они не совсем адекватно отображают жизнь и быт космонавтов. Ну, вот. А все-таки какой-то можете выделить, как
могу,
более правдивый?
Могу, безусловно. Вот, на мой взгляд, на сегодняшний момент самый такой удачно, правильно снятый фильм — это фильм «Время первых». То есть там, наверное, процентов на 80, я бы так сказал, показано то, что либо было в действительности, и как это было, либо то, чего не было в действительности, но если бы оно было бы, то оно было бы именно вот так, как показали. Поэтому ну, знаете, там, конечно, чистая фантастика, чисто фэнтези, и, наверное, я бы даже не рискнул бы назвать это научной фантастикой. Это просто фантастика. Наверное, такая же, как «Звездные войны». Да, там, ну, фантазия, конечно, безудержна, хотя, надо признать, на мой взгляд, очень красиво снято.
Ну, мне кажется, самый прекрасный фильм о космосе — это «Кин-дза-дза».
Тоже, кстати, да, здесь уж вообще нюанс на нюансе, но смотришь его на одном дыхании.
Ну,
безусловно.
Наверное, потому что он, не, собственно, не о космосе, а
да,
о
в данном случае космос только антураж, а все остальное, да, все остальное показано и сыграно гениально, и поэтому фильм, конечно, это шедевр.
А традиция смотреть «Белое солнце пустыни»? Была такая традиция, она сохранилась?
Сохранилась. Я думаю, многие-многие годы еще никто от нее не рискнет отказаться.
А с чем связана эта традиция? Почему так?
Ну, связано, во-первых, с тем, что фильм действительно вышел на экране, когда присматривалось руководство отряда космонавтов к тому, какой же фильм можно показать для релаксации экипажа накануне пуска. И вот получилось так, что выбрали «Белое солнце пустыни». Потом это стало традицией, мы все его стали смотреть. А один раз эта традиция была нарушена в 1983 году. Экипаж перед пуском не посмотрел «Белое солнце пустыни».
Ничего не произошло такого.
А вот в том-то и дело, что произошло. На следующий день на стартовом столе авария ракетоносителя, взрыв-пожар, и только благодаря безукоризненной работе системы аварийного спасения и наземной группы управления все остались живы-здоровы, спускаемый аппарат приземлился на безопасном расстоянии вместе с космонавтами, и в последующем все выполнили свои очередные космические полеты, правда, в составе уже других экипажей, но с этого момента никто из космонавтов не рисковал не посмотреть «Белое солнце пустыни» перед стартом. Более того, наши зарубежные коллеги, которые тоже входят практически всегда в состав экипажа корабля «Союз», категорически отказывались не смотреть фильм, смотрели вместе с нами, и поэтому фильм переведен, снабжен субтитрами, почти на всех языках, которые вот мы знаем.
Какие-то еще обязательные ритуалы есть у космонавтов перед
полетом? Есть ритуалы, которые мы стараемся придерживать. Например, космонавты выходят из гостиницы «Космонавт» под звуки группы «Землян», песня «Земля в иллюминаторе». Это тоже же устоявшаяся традиция, и, в общем, ее тоже никто не рискует нарушать, очень приятно. Есть еще ряд других специфических традиций, но скорее они касаются нашей профессиональной среды, и мы не очень любим про них рассказывать, например, такие, как использовать колесо по прямому назначению.
Ну, вы заинтриговали, конечно, Андрей Иванович, но я не буду выпытывать ваши...
Мы оставим это для следующей передачи.
Тонкости. Обязательно, она обязательно состоится. Но я так понимаю, что космонавтов, наверное, сложно назвать суеверными людьми. Суеверные не летают в космос.
Вы знаете, мы не суеверные, просто космонавты очень не любят нарушать традиции.
Понятно. Вот вы сказали о нештатной ситуации, которая случилась в 83-м году. В течение ваших двух полетов, про первый мы уже сказали, а второй был с 16 на 17 год, да, полгода почти тоже вы были в космосе. Какие-то вот такие острые моменты случались, когда действительно пришлось понервничать?
Ну, наверное, когда понервничать нет, но вот когда применить свои знания, которые формируются за годы долгих тренировок, и это касается тоже отработки нештатных ситуаций, да, такие ситуации были. Но на борту станции на самом деле ничего такого серьезного не случалось, кроме аварийного, ложного срабатывания датчиков пожара, датчиков дыма, потому что в космосе они реагируют и на пыль, которая тоже есть, так же, как и на Земле, в герметичном объеме, и там они периодически срабатывают. И, конечно, момент срабатывания, ведь никто из экипажа не знает, и даже Земля не знает, что случилось на самом деле. То ли это срабатывание на пыль, тоже там, то ли там уже не так все хорошо, как хотелось бы. И вот то время, которое проходит для анализа ситуации, оно, конечно, доставляет определенное эмоциональное напряжение экипажу, но вот у нас за время нашей экспедиции второй было, по-моему, порядка 6 срабатываний, примерно столько же было и на первой экспедиции. И вот я помню свои ощущения, когда это происходит, ты не думаешь о том, что сейчас вот совсем все плохо, ты просто начинаешь быстро анализировать ситуацию. Там дым есть, нету, пламя видно, не видно, хорошо, давление на ушах, боль в ушах есть, нету, значит, это не быстрая загерметизация, тоже уже нормально, уже есть время для реагирования. Там земля молчит, значит, аммиак не потек в герметичный объем станции, тоже уже хорошо. Ну и, в общем, так такая картинка быстренько складывается, и могу сказать, что вот в процессе вот этой отработки нештатных ситуаций никакой, не то что паники, а просто повышенного эмоционального фона, наверное, нет. Скорее, это наступает уже потом, когда отпускают немножко нервы. Ну и там, наверное, такое какая-то усталость, некоторая усталость начинает чувствоваться. Но мы к этому готовы, мы это отрабатываем на Земле долгие годы, и поэтому нормально ведем в этой ситуации.
Как космонавты, они, конечно, герои и практически небожители, но они земные люди, у них семьи, жены, дети, и у вас тоже супруга, ребенок. Как семья отпускает папу в в космос.
Знаете, вот, наверное, все-таки на это те самые вопросы, которые более правильно отвечать им, а не нам. Потому что вот с нашей точки зрения они отпускают спокойно. С другой стороны, а вот с их стороны, наверное, это не такое, это только кажущееся спокойство, потому что я понимаю, что, безусловно, они за нас волнуются. Иногда они волнуются больше, чем необходимо, потому что мы-то профессионалы, мы знаем, что может быть, а им иногда кажется, что может быть все гораздо еще серьезнее, чем оно есть на самом деле.
А в наш век интернета, когда все становится известно буквально сразу, наверное, знаете, сложно удержаться от того, чтобы
в наш век
утро не начинать
с этого. В наш век интернета, когда все становится известно, а комментируют очень часто люди, которые вообще не имеют никакого представления о том, что происходит, так называемые диванные блогеры, вообще в интернет опасно залезать, чтобы как-то ознакомиться с той или иной информацией. Поэтому вот перед полетом я попросил Наташу, свою супругу, о том, чтобы она бы не смотрела бы интернет, не читала газеты и не слушала бы телевизор, когда там говорит что-то про нас. Вот, потому что иногда так послушаешь, и космонавтам нечего есть, нечего пить, нечем дышать, и вообще скоро очень срочно вернуться на Землю. Хотя это совсем не так, поэтому мы с ней говорили о том, что она должна ждать моего звонка, и я ей позвоню и расскажу, что происходит на самом деле.
Благо сейчас такая возможность есть.
Благо такая возможность есть. Я вот звонил Наташе два раза в день, утром, вечером, сказать доброе утро, вечером спокойной ночи. Ну и заодно рассказать, что у нас, как мы там живем.
По возвращении на Землю сложно ли привыкнуть обратно жить в условиях гравитации?
Нет, субъективно не сложно. Вот почему-то, опять же, всем кажется, есть такое заблуждение, что космонавтам очень самое сложное — это поднять руку, передвинуть ногу вот в первые там часы и даже минуты после покидания спускаемого аппарата. Это не совсем так. Все-таки основные сложности доставляют не вот физические перемещения тела, а расстройство вестибулярного аппарата и нарушение координации движения. Вот здесь, да, здесь действительно это очень неприятно. Всем хорошо известна морская болезнь. И вот особенно в первые, наверное, минуты, десятки минут приземления, да, это очень неприятно, это действительно так. Но, с другой стороны, космонавтов выносит из спускаемого аппарата на руках не потому, что мы не можем сами сделать эти шаги, а потому что это, а, тяжело с точки зрения координации движений, и, б, действительно, организм расслабленный, вот пока он снова не почувствует себя в объятиях гравитации, чтобы мы не тратили внутренние ресурсы, нам вот нас выносят на руках. А так космонавты, в принципе, способны и обязаны это делать самостоятельно, если рядом нет группы поиска спасения.
Андрей Борисенко, летчик-космонавт Российской Федерации, был у нас в гостях. Андрей Иванович, огромное спасибо за интересную беседу. Успехов, здоровья.
Спасибо.
Всего доброго, до новых встреч.
До новых встреч.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 51 минута в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 8 градусов. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 93 рубля 44 копейки, евро будет стоить 99 рублей и 73 копейки.
Новости дня. Культура.
В Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко состоялось открытие фотовыставки известного петербургского фотожурналиста Павла Маркина «Гагарин в Ленинграде». Экспозиция из снимков, которые были сделаны 24 апреля 1965 года, проходит в рамках празднования Дня космонавтики в Петропавловской крепости. В этом году праздник посвящен 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли. Елена Медведева расскажет подробнее.
Это сегодня Павел Михайлович Маркин, декан факультета фотокорреспондентов имени Гальперина, заслуженный работник культуры России, действительный член Международной академии журналистики. А в 1965 году он был студентом Ленинградского техникума легкой промышленности. Ему, как комсоргу группы и редактору «Стенгазеты», поручили встретить делегацию космонавтов во главе с Юрием Гагариным. Тогда собрали всех комсомольских передовиков социалистического соревнования для встречи литерного поезда поезда с первыми советскими космонавтами. Павел Маркин вспоминает, как он встречал человека-легенду на перроне Московского вокзала 24 апреля 1965 года, ведь ему было поручено не только сфотографировать героев космоса, но и написать небольшую заметку.
И я в нужный момент оказался в нужном месте, как всегда, пришел заранее, и у меня была, к сожалению, только одна пленочка. Но я тут же познакомился с кем-то из московских коллег, к сожалению, не знаю, кто это такой, но, по всей видимости, очень хороший человек, потому что он тут же взял меня под опеку и с собой всюду протаскивал. Мало того, что мы поснимали на перроне Московского вокзала, потом мы поехали на экскурсию по городу, в конце концов оказались в Смольном, где сидел наш горком партии. И там я поснимал, но гораздо меньше, потому что в кабинет, где беседовали с начальником, меня не пустили, а вот в кулуарах я поснимал немножко. И последний кадр, который я сделал в этот день, на ступенях Смольного, они спускаются, выходят на просторы нашего любимого Ленинграда. Я отснял только благодаря вот моему московскому коллеге, который подарил мне вторую пленочку. И поэтому у меня оказалось две отснятых пленки.
То, что выставка открылась в Петропавловской крепости, где зарождалась отечественная космонавтика, в музее, где хранятся космические артефакты, большое счастье для любого, говорит Павел Маркин.
Премьера в Театре марионеток имени Демини сегодня была посвящена 105-летию со дня его основания и первого представления на прославленной сцене. Тогда актеры Театра марионеток показали сказку о царе Салтане. И сегодня это произведение Пушкина также представили зрителю, но уже в новой постановке. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Премьера сказки о царе Салтане – это еще и посвящение великому поэту, 225 лет со дня рождения которого отмечают в России в этом году. В связи с этим перед спектаклем в фойе театра Демини юным зрителям показали литературно-театральное обозрение о лицейских годах Пушкина под названием «Друзья мои, прекрасен наш союз» и балаганное представление о том, как артисты к поэту пришли, а тот им сказку подарил. Затем ребятам предложили ответить на вопросы викторины по произведениям Пушкина, после чего пригласили в зал на просмотр сказки о царе Салтане. Для музыкально-драматического спектакля постановщики придумали куклы-обереги, которые символизируют добро и зло, правду и ложь, рассказала заведующая литературно-драматургической частью Елена Рублевская.
Мы пригласили на эту постановку режиссера драматического театра Леонида Алимова. И как раз «Куклы-обереги» – это его идея и идея нашего художника спектакля Екатерины Аксеновой. Это спектакль-эксперимент, спектакль музыкально-драматический, в котором наши артисты демонстрируют свои умения и вокальные, и пластические, и таланты чтецов. Потому что читать пушкинский текст, пушкинский слог – это особое искусство. И третий соавтор этого спектакля, композитор, завмуз нашего театра Татьяна Владимировна Алешина, музыка и еще один персонаж спектакля.
105-летию со дня основания театра марионеток имени Демини посвящена и выставка кукол из его спектаклей разных лет, которая развернута в фойе. Среди раритетов – марионетки из спектакля спектаклей «Балда» и «Сказка о мертвой царевне», которые были поставлены в 1925 и 1937 годах. Сейчас в репертуаре театра имени Демини 18 кукольных представлений, многие из которых стали лауреатами высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» и национальной театральной премии «Золотая маска».
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная ситуация в Петербурге оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Самая крупная пробка в эти минуты, которая растянулась на 2 часа и 24 минуты, на проспекте Энгельса и Новопреозерском шоссе от проспекта Просвещения до въезда в торговый центр. Также крупная пробка на 49 минут на внутренней стороне КАТ от Шафировского проспекта до Коутужского шоссе. И не торопятся Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки и Садовая улица от Троицкой площади до Никольского переулка. Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью без существенных осадков, местами туман, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный слабый, днем до умеренного. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем плюс 10, плюс 15. В Петербурге завтра без осадков, температура воздуха ночью плюс 2-4, на побережье Финского залива до 0 градусов, днем плюс 12-14. Атмосферное давление будет понижаться, по востоку Финского залива ветер от слабого до умеренного, волнение небольшое. 14 и 15 апреля в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В ночные часы ожидается повышение температуры воздуха до плюс 1-6 градусов. В дневные часы 14 апреля температурный фон не изменится, 15 апреля ожидается понижение температуры воздуха на 4-5 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Всего доброго!